Добрый вечер. Я хотел бы начать новый вид млахи, который называется охота. Предварительно сделать некоторое введение в тему, потому что эта млаха, охота, она отличается от других видов несколькими функциями. Для этого нужно немножко повторить некоторые правила, которые касаются, в принципе, всех видов млахот, шаббат. Прежде всего, что такое называется млаха, которая запрещена Торой? Так. Для этого нужно 7 условий, чтобы было млахи. Да. Прежде всего, мы знаем, говорили, уже учили о том, что млаха, то есть вид деятельности, созидательный вид деятельности, который мы учим из того, что, тех действий, которые делали в Мишкане. Да, в Мишкане, Скинии Завета. Так, делали различного вида работы. И в соответствии с этими работами мы и учим все, что запрещено нам делать в субботу. Так? Теперь. Но есть, помимо, все-таки есть 7 параметров, признаков, которые мы прежде всего определяем, что эта работа запрещена Торой. Первый из этих признаков – это то, что прежде всего, чтобы это у работы, которую мы делаем, млахи, была у нее цель. Да, цель, которую мы должны достичь. Цель, которая должна быть этой млахи, та, которая, для чего обычно люди ее делают. Да, если ее сеют, для того, чтобы взрастить, так. Так, если вы собираете для того, чтобы там, урожай, для того, чтобы получить, добыть хлеб, так. То есть у каждого деятельности такого рода есть своя классическая цель, которую мы имеем в виду. Так? Соответственно, если млаха делается не для той цели, нет уже здесь запрета Тор. У нас есть мнение Рамбама, одного из самых-самых главных заключителей, на котором опирается Шулхан Арух. Так? Вот. Который считает, что даже если это млаха, действие, которое делается не для той цели, которой она обычно делается, все равно здесь запрет Торы. Вот. И хотя его мнение не принято на млаху, но, когда мы будем говорить о том, что эта млаха, она не будет запрещена Торой, потому что она не делается для той цели, то мы должны понимать о том, что это остается млахой. И есть мнение очень авторитетного законоучителя Рамбама, который считает, что она к тому же запрещена Торой. И поэтому мудрецы разрешают сделать такой рода млаху без цели, которая обычно делается, в крайних случаях. То есть между крайних случаях среди всех запретов мудрецов это считается самый строгий запрет мудрецов. Именно из-за мнения Рамбова. Так, теперь второе. Млаха, она должна делаться тем способом, который она обычно делается. Так, есть такое понимание, что если, допустим, человек выносит какую-либо вещь, переносит с места на место, там, где это является то, что называется Рашут Рабим, с вами не касаясь этой темы, да. То есть, когда это действительно многолюдное место, где нельзя выносить, есть такой запрет. Так, завтра что мы это будем проходить. Так вот, если человек делает этот самый перенос измененным образом, то есть он не переносит, как обычно это делает, а пятится, допустим, назад. Так выходит, задом наперед. Вот, в таком случае он сделал работу, млаху, то, что называется перенос, отца, так, измененным образом. Так, и, соответственно, эта млаха уже перестала быть запретом Торы. Так. Следующий, третий параметр, который нужно здесь сказать, это что работа делается с намерением сделать ее. Так, пример того, что если я делаю, я пашу землю, то я это делаю, зарыхляю землю, потому что мне выгодно зарыхлять землю. Если я это делаю не для этой цели, а просто потому что мне нужно перенести скамейку, но при этом совершается зарыхление земли, получается, я взрыхляю ее без намерения взрыхлить. Когда это делается без намерения взрыхлить, то мы говорим, что здесь нет запрета. Нет запрета. Насколько нет запрета, это уже другой вопрос, но прежде всего здесь нет запрета Тора. Запрета Тора здесь нет. Так, следующий момент. Млаха, она должна иметь созидательную цель. То есть, Млоха сама по себе она может быть из разряда вид деятельности, который что-либо создают. Можно сесть, Рибари? Можно сесть, можно сесть. Все. Мы сейчас пытаемся краткие правила Малахот сказать, прежде чем начать эту тему. Мы говорили, что четвертый признак – это когда деятельность, которую мы делаем, она созидательная. То есть я что-либо строю, я что-либо пишу, я что-либо пеку, так взращиваю. Это все называется созидательной деятельностью. Если же я это делаю путем порчи, я рву, я сжигаю что-либо, я стираю что-либо, так, то здесь это является млохой, поскольку такого рода деятельность была в Скине Завета, то есть в Мешкане она была, поэтому мы должны называть это млохой. Но у этой млохи есть своя особенность, поскольку она разрушает, а не созидает. Так? Вот. И в таком случае, когда мы делаем какое-либо разрушение, да, в млохе созидательный, это будет запрет уже мудрецов. То есть, если я, допустим, какой мы можем с вами привести здесь пример? Человек рвет, да, что-либо, допустим, что-то порвал. Если он это делает, потому что, допустим, его Тора обязывает это сделать. Допустим, не про нас сказано, когда человек кто-то ушел из жизни, ему нужно порвать одежду, да, в качестве, это признак скорби, да, такая есть мицва. Вот, то это запрет Торы, потому что его одежда должна быть исправлена. Исправление одежды скорбящего заключается в том, что она должна быть порвана, и поэтому это запрет Торы. Но если он рвет одежду, потому что он хочет показать, что он гневается, да, он делает спектакль. То есть он не рвет одежду, потому что ему нужно ее действительно порвать для того, чтобы такая была одежда, такая форма одежды была порвана, это имеет для него важность, а потому что... Он хочет показать какое-то либо другое, ну да, показать, что он гневается, да. Вот, поэтому в данном случае исправление одежды – это его второстепенная цель, и он ее портит с точки зрения одежды зазря, зазря. Поскольку это делает без цели созидательной, то есть той, которая исправляет одежду таким образом, поэтому здесь нет запрета Торы. Так, это четвертый признак из тех, которые мы перечислили, когда мы говорим, что млоха не будет запрещена Торой. Будет запрет мудрецов, потому что порча сам по себе, она является запрещенной вещью, но запрет мудрецов не запрет Торы.
Бесцельная постройка, она да разрешена?
Бесцельная постройка, это другой момент, то, что он строит, но у него нет цели построить.
Не, у него есть цель. Он сейчас построит и поломает.
Он строит для того, чтобы поломать.
Где городки? Не строишь, чтобы...
Построить, чтобы это как раз сейчас разбить. По идее, это будет строительство, это будет настоящее строительство, потому что...
Да, но устроит, он будет ломать. Тот, который туда запретила строить для того, чтобы был ревлам, или хотя бы грязь в ней, а вообще он построил сразу разбавал.
Да. Если это строительство делается все-таки, чтобы она какое-то время простояла, то в нем есть запрет Торы. Если он делается для того, чтобы ее это сразу же разбить, то здесь будет только запрет мудрецов. Только будет запрет мудрецов. Так, теперь следующий признак, пятый. Как раз то, что вы сейчас напомнили, это то, что действие должно быть устойчивым. Да, то есть любая млоха, она считается млохой, когда она что-то созидает. Созидает не только то, что я сделал что-то, что полезно, важно, но к тому же она сохраняет какое-то приличное количество времени, какое-то важное количество времени. Без этого мы не называем то, что он здесь что-либо создал. Если человек пишет, и у него это мгновенно сразу стирается, это написание, оно не имеет важности. Так, допустим, человек пишет на воде, или он пишет медом, знаете, как вводят так это по меду, да, спускается мед, он может это успеть написать букву при этом, но он при этом растворяется, да. Вот, такого рода вещи, они не будут запрещены Торой, и есть случаи, когда они будут запрещены мудрецами. Так, как, допустим, при написании чего-либо, да, что при написании, даже написание, которое остается пару мгновений, все равно оно запрещено мудрецами. Так, шестое... Да, шестой признак, который тоже мы говорим, что это будет запрещено Торой, когда работа делается полностью, целиком, а не частично. Так? Самый легкий пример, не во всех малахот это можно увидеть, но самый классический пример, когда человек что-либо решил вынести. Вынос заключается в том, что человек что-либо, прежде всего, отрывает от земли или начинает сам движение. Это называется начало малахи. Когда он остановится, либо положит что-либо на место, уже в другом месте перенесет, положит, это называется конец малахи. Когда он только начал действие, но не завершил его, допустим, начал идти из дома, но остановился, не вышел из дома. Он начал малаху с целью вынести, но не закончил его. И поэтому здесь не будет запрет Торы, но будет при этом запрет мудрецов, потому что он, да, хотел вынести. Да, хотел вынести. Так. Вот. И последний, седьмой пункт. Так, что малаха, она делается прямым образом, а не косвенным. Да, то, что называется на иврите понятие грома. Грома. Да, то есть, что такое, что, о чем отличие прямого от косвенного действия? Это на самом деле очень-очень большой спор мудрецов определить это в разных деятельностях. Потому что мы с вами уже говорили по поводу варки, что вся варка у нее это особая особенность есть такая, что ее невозможно это сделать измененным образом. Как бы тут нет изменения. В других видах работы есть, допустим, изменения. Есть классика, как это делать, допустим, я переношу вещь, это я иду, как бы, да, лицом по направлению туда, куда я иду. Если я пять чуть назад, то я делаю это измененным образом. А варка, такого в ней нет. Да? Как бы я ни поставил на локтем или головой поставил бы на источник огня, это все равно будет называться варкой. Так? Почему? Как раз из-за этого самого признака. Поскольку вся варка, она делается косвенным образом. Варю не я, варит огонь. Я что делаю? Я только создаю условия, то есть, да, зажигаю огонь, ставлю на огонь, так, но варю не я, варит огонь. Поскольку мое участие здесь, оно как бы косвенное, поэтому даже бы я изменял бы это самое участие свое косвенное, оно не повлияет на то, что результат, она будет сварена.
Даже если я варю в хамитре, все равно то же самое считается.
Это нет, потому что здесь отсутствует источник огня, который запрещен Торой.
Солнце, огонь.
Да, но здесь отсутствует варка с точки зрения определения своего. Потому что сказано, что варка, запрещенная Торой, мудрецами это будет запрещено. Вот, но варка, запрещенная Торой, это только та, которая делается с помощью огня, классического огня. Если делается другим способом, то это не запрещено. В частности, это вопрос по поводу микрогали. Если человек сварил что-либо в микрогали, это очень большое обсуждение, является ли запретом Торой мудрецов. Мудрецы, насколько мне известно, не решили. Есть мнение такое, но это не определенная вещь. Почему? Потому что это не делается непосредственно теплом, как в классическом смысле этого слова. Так? Вот есть семь признаков. Так? Теперь, помимо этого, мы также учили такое сложное понятие. Оно сложное, потому что его нужно все время уметь различать. Это называется псикрейшн. Псикрейшн, да? Да, простой пример, который по этому поводу приводит, когда это ребенок там пытается отрывать голову. Так Мара приводит. Мара приводит, да, что отрывает голову, чтобы поиграться. Поиграться с головой. Если бы можно было поиграться, не отрывая голову, он бы игрался, не отрывая голову. Так. Вот. Но это невозможно, поэтому он отрывает голову и тем самым убивает живое существо. Вот. И это тем самым нарушает запрет. Да, то, что называется мутилатный шаман, как сказать, на русском надо сказать, да? Удаление души, то есть он убивает, умертвляет. Но ему не нужно это действие. Он решает, ему нужно только добыть голову, чтобы поиграть. Поэтому могли сказать, что он не намерен, то есть у него нет намерения убивать, у него намерение только взять голову. Но поскольку это взятие головы, оно неминуемым образом приведет к тому, что животное будет убито, поэтому это называется, как будто он совершил, он намеренно сделал убийство. Это называется псикрейш. Есть спор, является ли это запрет Торы, что как будто он сделал малаху, буквально в смысле этого слова. Либо все-таки это не запрет Торы. Так, есть такой спор. Почему я это говорю? Теперь непосредственно давайте перейдем к теме охоты, которую как раз надо было начать. В охоте возникает вопрос такой, да, что эта млаха, она сама по себе, она делается человеком тем, что он гоняется за животным, и в итоге его ловит. Он гоняется за животным, в итоге его ловит.
Гоняется за животным?
Обычно гоняется. Обычно не гоняется. И в итоге его ловит. Теперь, если он поймал его, даже не отронувшись от него, он просто загнал его в клетку. Так? Это является в полном смысле охотой. В полном смысле охотой. Он взял, загнал его в клетку. Загнал его в клетку. Пугая, но загнал его в клетку. Да? То есть он, естественно, закрыл дверь, но он животного не коснулся. Не коснулся животного. Он тем самым совершил запрет Торы охоты. Так? Вот. Более того, если стоят трое человек, и каждый из них своим окриком заставляет животное продвигаться в нужном, выгодном для человека направлении, он тем самым занимается охотой запрещенной, Торой. Хотя он делает это окриком, он кричит. Так? Вот. Или вместе с собаками, допустим, делает, да? Натравляет собак. Если только собака охотится отдельно, без человека, это не является запретом Торы. Но если делать вместе с человеком, то здесь будет запрет Торы.
А если длиной до автоматизма, стоит прикорм, приходит, сам нажимает там на педаль и закупается.
Да, но в таком случае, безусловно, человек сделал только механизм, который это сделал. То есть он поставил ловушку до субботы, и получается, ловушка сама захлопнула его в субботу, тогда нет у него здесь действия, называется грома. Поскольку его участие было только в пятницу, а не в субботу сам по себе, поэтому это не запрещено, и по этой причине, собственно говоря, разрешается устанавливать ловушки, если нужно поймать, допустим, крысу или выше. Это можно.
Как ставятся ловушки, как ставятся?
До субботы.
Ставятся ловушки до. А если он в шаббат поймал, то запрещено?
Ну, не он поймал. Не он поймал.
А кто поймал?
Ловушка. Она захлопнулась. До субботы.
Грамм,
его действие было до субботы. То же самое, как я ставлю чонт до субботы, он у меня не готовый. И он сам доготавливается в субботу. Не можно так делать.
А варка, это последствия какого-то действия, которое уже было сделано. То есть оно вообще к человеку никакого отношения не имеет. Если он не поставил бы ловушку, ничего бы не поймал. Варка может же делать само собой. Вот это папа. Он поставил ловушку в ее шик. В ее шаббат туда попало животное. Это животное в шаббат. Ему запрещено. Как он может в ее решении есть то, что было запрещено в шаббат?
Запрещено, поскольку в шаббат никаким образом свое действие не проявлял.
А поставьте ли он окрашивается в ее шиши? Пусть он окрашивается весь ее шаббат. И применять мы будем в...
Это будет в принципе с точки зрения Торы, здесь нет запрета. Здесь нет запрета. И есть были такие случаи, когда, допустим, человеку нужно было покрыть какую-то поверхность бетоном. И не было другое время, это рабочие приехали в пятницу. И без всяких счетов с хозяином взяли, залили все. Вот, теперь там одно из условий этого бетона, что нужно это поливать. Иначе, наверное, будет трескаться, там есть такой момент. Как поливать в субботу? Если он будет поливать в субботу, то это он делает то, что называется, укрепляет определенную вещь, запрет Тор, это будет тикун. Так? Вот. И там как раз возник вопрос, что возможно поставить такие, то, что называется, вертушки, которые будут поливать сами автоматически.
Я не понял. Если я поставлю Таймер шаббат. И поставлю полностью сырое мясо. Я захочу, чтобы это мясо сварилось в шаббат, чтобы его кушать в ее ришон. Это можно?
Можно. Да, это можно.
Это же пища, которую приготовил шаббат.
Ну, да, но я ничего не делал с точки зрения. Это, может быть, здесь есть момент, который раввин может запретить с точки зрения пренебрежения субботы. То человек делает действие, допустим, берет, ставит себе стиральную машину, чтобы она не стирала в субботу, чтобы это делать, помимо того, что она делает шум, это уже запрещено в субботу.
В любом случае, я когда строю дом, я могу сказать рабу, чтобы они работали в шаббас.
Правильно, и здесь нет запрета Торы, но здесь есть запреты мудрецов.
Почему?
Потому что они работают от моего имени. Там есть отдельный запрет, это нужно отдельно их учить, потому что они считаются как бы моими посланниками. Вот. Это уже другой запрет, это не связано с непосредственно. Я не делаю работу, работу я не делаю. Этого запрета здесь нет. Так? Вот, теперь, то есть я показываю то, что охота, это, она отличается от других вещей, и для этого нужно, для того, чтобы правильно ее понимать, нужно вот эти 7 признаков понять. Понять и выучить. Так? Вот, теперь, Давайте несколько вводных моментов, скажем, в отношении охоты. Прежде всего, охота, определение охоты с точки зрения запрета субботы, заключается в том, что человек так ловит какое-либо животное, то есть ограничивает его свободу так, что оно полностью находится в его власти, для того, чтобы использовать это самое животное. То есть, если он ловит для того, чтобы убрать его, выкинуть его, допустим, оно ему мешает, или оно ему угрожает его, его существованию, так, и так подобное, здесь уже не будет запрета Торы. Почему? Потому что он будет ловить, и это малаха, но он будет это делать не для той цели, для которого эта малаха делается.
То есть, если у меня есть огород с помидорами, и туда забежал дикий медведь, и буду целый шаббат за ним гнать, чтобы только его выкинуть с этого хацер, то это можно?
Да, да. То есть, это не можно, но это не будет запрет Торы.
Да, рабона запретили.
О, теперь, рабона запретили, мудрецы запретили, но, опять-таки, когда рабона, это, мудрецы запретили, есть случаи, когда это разрешается совершить, тем не менее. То есть там уже не так однозначно, что мы не можем делать и все. Так? Я должен взять себе. Мы сейчас как раз скажем по этому поводу. Значит, еще раз, значит, правило того, что я охочусь, ограничиваю свободу животного так, что оно становится мне полностью подконтрольным, так, для того, чтобы использовать эти вещи. Теперь, использовать не означает кушать обязательно. Можно использовать того, чтобы, допустим, приводится в трактате Шаббат 8 видов шрацин, как на русском сказать, это присмыкающиеся, это не совсем верно, это гады, так они называются, да? Вот, у которых есть шкура. Шкура, которая в некоторых случаях ее используют. Так, ловить для того, чтобы не нужно ему мясо. Мясо, допустим,
ограничивать свободу, вы сказали?
Ну, ограничивать свободу так, чтобы оно стало полностью подконтрольным. Не просто ограничивать, а ограничивать так, чтобы оно стало подконтрольным.
Курица, овцы и козы в это дело не попадают.
С точки зрения Торы. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Там есть разница небольшая, это мы коснемся на другом уроке этого. Вот, но это домашние курицы, овцы, они Торы не
запрещены. Если я ее зову, чтобы дать ей есть, она приказана, что ее хозяин, это называется ловля?
Нет.
Я же ее кричу, иди, бой.
Да, это верно, но поскольку она прирученная, она идет, потому что она прирученная. Так, вот, то и здесь мы не делаем способ, которым ловится, к тому же. Нет там такого запрета. Нет такого запрета.
Если она приручена, но она хозяина не знает, я начинаю пугать, чтобы она пошла к кормушке. Не куда-то, к кормушке, это уже ловля.
Это не ловля.
Это тоже не ловля?
Не ловля. Потому что я не ограничил ее пространство. Я только требую,
чтобы... ограничил ее пространство?
Я объясню. Она находится у меня в огороде. Так, я хочу ее убрать с огорода.
С огорода?
Да. Из огорода, чтобы она не просто в дом. Нет, не просто в дом. Я хочу, чтобы она в свою клетку зашла. Я начинаю за ней гоняться, так, в итоге с широкого огорода я ее, да, заставляю попасть в узкую клетку. Да без того, чтобы я коснулся ее, я ограничил ее пространство настолько, что я могу ее в любой момент поймать одним движением, запрещено Торой. Это уже запрет Торы.
Но я загнал для того, чтобы ее накормить, а накормить это мецва...
Это уже те употребления, которые я применяю. Я сказал, что не обязательно кушать. Можно для того, чтобы покормить, можно для того, чтобы шкуру с него содрать потом. Вот. Можно для того, что есть такие, которые ловят просто для красоты.
Что такое для красоты?
Для красоты, чтобы это животное, оно было в доме павлин. 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 Так? Вот. И я слышал, в последнее время даже есть такие, которые в магазине, я слышал, продаются в магазине тараканы.
Чего продаются в магазине?
Тараканы. Для детей, дети развлекаются. Может быть, это какой-то вид тараканов, не любой, но продают тараканов для развлечений.
Что такое для развлечений?
Ну,
что они с ними делают?
Не знаю.
Есть муравьи в банке, как
тараканы для
животных. У кого-то рыбки, у кого-то. Есть муравьи в аквариумах, и там они делают. Что видно, как они все там
строят.
Да? Они не учат Тору просто. Окей.
Вот. Теперь условия охоты. Условия охоты также, к тому же нужно сказать, что животное должно быть поймано живым. Если оно поймано не живым, а уже мертвым, к примеру.
Подобрано.
А?
Его поймать невозможно. Подобрать. Если оно мертвое, то.
Нет. Оно живое. я беру, бросаю в него камень, и оно падает на пол мертвым. Мертвым. Не называется, что я поймал его. Называется, что я убил, но не поймал.
И это уже другая статья.
Да, это уже другая статья. Это уже другая статья. Так, где это может быть не факт, ну, в смысле, неоднозначно. Вот, допустим, когда хотят опрыскать убивающим средством, допустим, таракана.
Если я не хотел его убивать, и я его так испугался, что так-то бывает, люди пугаются. Я не хотел, но я так испугался, что его убил.
То, это уже называется, что он сделал убийство, но только он сделал это убийство...
Не рассчитал.
Он испугался. Может быть, здесь не будет запрета Торы, потому что человек не намеревался это сделать. Это получилось у него ненамеренным образом. Может быть, это, но это другой момент. Он сделал убийство, но не намеревался. Но прежде всего, млоха есть. Это важно здесь знать. Так? Значит, должно быть живым. Теперь, бывает такое, что большая муха, вот, летает, и ты хочешь отогнать. Не убивать, а отогнать просто. Допустим, в сторону окна. И ты делаешь это с помощью полотенца. С помощью полотенца. Вот, теперь я замахнулся полотенцем, вот, и получилось так, что не убил, но поранил. Поранил. Допустим, сбил крыло. Сбил крыло. Так что теперь она ходит, но не летает. Пишет по этому поводу Бюралоха. Мишна Брура в разделе Бюралоха, что возможно здесь нет запрета охоты, а я ограничил ее возможность передвигаться, и фактически она сейчас у меня стала практически поменной, я могу легко ее поймать сейчас. Так, но прежде всего, поскольку я делал действие, отгоняя ее, только желал отогнать, так, и к тому же я не поймал ее, а только ограничил ее передвижение, нет. Пространство, а именно передвижение ограничило, говорит Бюралоха о том, что возможно, это не будет запрещено вообще. Возможно, это не будет запрещено вообще. Так? А то есть покалечить, где-то бывает применим в наших случаях, есть такое обсуждение, можно ли на воздухе, допустим, разбить такое средство, когда есть атака комаров.
В шаббат.
Если это самое средство, оно не убивает, оно только делает их сонными такими, вот. И чтобы они поутихомирились, да, чтобы не докучали таким образом, сонными делают. В обычный день, если бы они такие были сонными, можно было просто быстрее убить. Но в шаббат не собирается человек это сделать, он хочет только их активность уменьшить. Вот, то возникает как раз этот самый вопрос, можно это делать, насколько мне известно, это далеко не все согласны, что это разрешается делать, и возможно это будет считаться пойменным. Вот, но те, которые да, полагаются на это, то возможно они как раз опираются на этот самый бюролог, который мы только что сказали. Так, теперь. Следующий момент, он очень важный, и как раз в свете того введения, которое мы сказали. Что мы говорили, вначале упомянули о том, что есть запрет пси-крейшн. Когда человек делает действие одно, в результате действия неминуемо происходит другой результат, к тому же, да? Да, переносит скамейку, она делает у нее траншею. Вот. Теперь, здесь в отношении этой работы есть новость. Новость, мы зачем коснемся, будем подробнее на следующем этом уроке. Есть то, что называется хидуш. Допустим, когда приводят это от имени Таза, вот что человек открывает полку и обнаруживает там мухи. Коробку и обнаруживает там мухи.
Что там у него коробка?
Мухи. В коробке было мухи. Так, и он их закрывает обратно. Так, теперь, если он закрыл мух, которые там были, обратно, то есть они было возможно быть свободой, а закрыл их обратно, это запрещено, поймал их, ну как бы поймал. Вот, если же они успели вылететь, если они успели вылететь, вот вопрос в том, вылетели ли все. Я не проверял. Бывает, когда человеку это не очень хочется проверять. он закрывает обратно это. То есть они вылетали, я не знаю, все ли вылетели, закрываю обратно. Так? Будет ли считаться это псикрейша? Ведь я закрыл, я знаю, что там были мухи, и, да, и возможно там кто-то остался, и я закрыл обратно, и тем самым нарушил запрет. Нарушил запрет. Вот. Так вот пишет ТАСС по этому поводу, и Мишна Брура его приводит, в Аралохе тоже, что это тоже считается, это не будет считаться псикрейша. Не будет считаться псикрейша. Почему? Потому что, возможно, возможно, уже там нет мух. Я не знаю этого. Но они вылетали. Я закрыл с точки зрения, что, возможно, там уже мух нет. Это называется уже псикрейша. Потому что не факт, что я совершил запрещенное действие таким образом. Так? Это понятно, да? Понятно? Это на самом деле применимо во многих случаях. Очень во многих случаях. Завтра можно это коснемся на следующем уроке. Так, но пока. Хотел бы добавить еще один параметр, который важно знать. Что охота подразделяется на две категории. Есть случаи, когда охотимся за видами, которые подлежат охоте, как, допустим, применяется для красоты, для того, чтобы покушать, либо кожа нужна человеку, да? Это называется виды, которые подлежат охоте. Есть виды, которые не подлежат охоте. Комары, мухи, пчелы, да? И за ними нет. Это, пчелы – это разногласие. Но комары, допустим, муравьи – это виды, которые не подлежат охоте. Нет смысла за ними охотиться, это, да? Нет смысла ими охотиться для того, чтобы применять для позитивной цели. Да, шкуру снять и так далее, или кушать. Да. Вот. Такой цели там нет. Поэтому это называется вид, не подлежащий охоте. В отношении видов, подлежащих охоте, когда за ними охотятся, запрет Торы, само по себе понятно. Есть это вид, который не подлежит охоте, изначально в нем нет запрета Торы. Охотиться за таким видом, в нем нет запрета Торы. Когда охотятся такого рода видом, нет там запрета Торы.
Часто способны или в общем вообще?
Нет, в общем, мы знаем виды, которые применяются, не применяются. Да, но здесь нужно знать, что даже если для еврея это вид, который не подлежит охоте, но для нееврея это будет вид, который подлежит охоте, так, это будет вид, подлежащий охоте, потому что здесь нет разницы.
Ты маним жрут эту саранчу.
Да,
вот, а пример. А еще и мух может там поедать, так это понятно будет?
Да. Да, да, потому что есть люди, которые это используют. Более того, даже евреи используют. Так, у которых есть традиция такая. Так, вот, то... Так, где это применим? Применим это очень часто. Сидит комар. Ну, комара тяжело, конечно. Снять его так, чтобы не убить, это тяжеловато сделать. Но если это более такое крепкое животное, которое кусает...
А вот вы говорите сами, я не понимаю. Вы говорите, что мы не охотимся, это называется охота. Он массигли, он не мафе, а боязнь.
Но прежде всего, действие, которое я делаю, это я сам, его
значит,
ловлю.
Я вам больше скажу. Если он шабат, в этой комнате один комар, да? Он только один. А валя такое лайла, это уже кварца.
Правильно. Мы с этого начали урок. Поэтому я сделал введение, что есть 7 признаков, которые мы определяем, что такое запрет Торы. Правильно? Здесь я делаю охоту. Охоту я делаю, я его поймал. Определение охоты-то здесь подпадает. Но я делаю не для того, чтобы его использовать. Я не беру для того, чтобы это использовать. Для того, чтобы его выбросить. Правильно?
Да.
Выбросить. Вот. Соответственно, работа есть, но цели нет. Это будет запрет мудрецов. Но я сказал с самого начала, что это самый строгий запрет мудрецов. Его разрешают только в случае, когда идет речь о большом страдании. Вот. Есть раввин, который это может даже сказать... Не такого уж большим страданием, но для этого нужно спрашивать в каждом случае у Рава. Потому что только Рав может определить, где является достаточным основанием того, чтобы такого рода деятельность сделать. Так? Но известно, что большое страдание, это да, разрешается такого рода деятельности. Мы как раз коснемся себе потом, какие-то случаи, когда это да, можно сделать. В отношении, допустим, блохи. Да, укус блохи, это считается...
Если ребенок пришел кому-то в дом... У кого-то в доме есть кошка, собака, и ребенок боится, он начинает орать, визжать, и это неприятно тем, которые пригласили, и нам неприятно, потому что мы гости, им неприятно, нам неприятно.
Очень может быть, что это можно будет сделать.
Можно ли это животное Можно ли это животное поймать, а поймать его невозможно, это кот. Он понимает, что что-то творится, пришли чужие люди, и начинает бегать за ним, это ловля или ловля?
Это можно сделать способом, который не будет являться ловлей.
Как?
Можно сделать его способом, который не будет являться ловлю.
Какой может быть способ?
Пример. Пример приведу вам. Таракан. Женщины, как правило, в большинстве своем, они очень боятся тараканов. Боятся. Вот. Не то, что противно это одно, но боятся тараканов. Вот. Теперь, если я этого таракана возьму, прижму шваброй, не шваброй, а метелкой, так, метелкой, вот, то таким образом я его поймал. А если я не буду не прижимать его, я просто беру эту метелку и его начинаю выметать. То есть я даю ему просто удары, так, чтобы он продвигался. Продвигался, так?
Ну, кота-то надо поймать, как муху, как муху.
Да.
Кота-то совершенно надо поймать.
Нет, я его буду за дверь просто таким образом буду выметать. За дверь. То же самое здесь. Как в отношении этого таракана это можно делать, так в отношении твоего примера это тоже можно делать. Это можно делать. То есть не обязательно доходить до охоты. Но есть бывают случаи, когда невозможно, потому что он присосался, допустим, и там уже не... Или, допустим, собака не боится, лает. Ее нужно просто оттащить. И это действительно это большой испуг ребенка. Ребенка это могут быть из-за этого большие проблемы. У маленьких детей бывает такое, что если собака лает, они могут, на них может быть шоковое состояние получить. Вот, что, опять-таки, надо знать конкретный случай. Вот, поэтому это, возможно, это достаточно является страданием, которое позволяет сделать, что называется, ловлю, чтобы да, это совершить. Так? Но главное, что важно, это нужно просто уяснить и усвоить это очень хорошо. Прежде всего, первый параметр, который мы должны делать для себя, это то, что спрашиваем, этот вид подлежит охоте, не подлежит охоте. Чтобы я сразу знал, я нахожусь в категории запрета Торы, либо запрет мудрецов. Если это запрет мудрецов, о, здесь уже можно говорить страдание, так? Либо сделать это косвенным образом, так? Способ, когда можно уже более-менее маневрировать и таким образом завершить, это сделать, избавиться от этого самого животного, так? Вот, и это надо учитывать, Завтра на сегодня завершим. Шаббас. Всего доброго.